полагать служителей и, ну, курировать жизнью церквей во всем Советском Союзе. При условии, ты сегодня должен дать расписку, тайную расписку, что я обязуюсь все свои действия по служению согласовывать с работниками КГБ, тогда назывались НКВД, и с уполномоченными. То есть быть предателем. Некоторые служители сказали, ни в коем случае, отправили назад в тюрьму. А нашлись те, которые согласились, то есть сломились. Из этих сломленных служителей сформировали всех Б. Но об этом никто не знал из верующих. И даже между собой они не могли объясниться. Был случай, когда между собой два служителя признались, что они предатели, и их обоих расстреляли. Нельзя было даже друг другу признаться. Но это не в 40-х годах, а еще вот в 37-м году. Ну, почерк такой же был. Правительство тоже, Сталин тот же был. Я сейчас забыл фамилии, даже я знал эти фамилии, кого их расстреляли обоих. Они обои были предатели, но друг другу признались, и их обоих расстреляли за это. Это было нужно хранить в тайне, но все делать под руководством безбожных властей. И вот закончилась война. Обстановка в народе, скорбная обстановка, заставила людей к Богу тянуться. И церкви стали быстро расти, еще во время войны. А послевоенное время очень быстро росли церкви. Мужчин, правда, тогда было мало, почти все погибли во время войны. И в основном это состояло из пожилых сестер. А служителей ставили только тех, кто соглашался сотрудничать с уполномоченными. Давали тайные расписки. Нет, не все исключительно, но большинство. И вот я расскажу несколько примеров, которые мои родители рассказывали. В это время мои родители уже были взрослыми, они этот период хорошо помнят. Ну, вот в 1953 году мои родители поженились. То есть даже в это послевоенное время они уже взрослыми были. Запрещали водить детей в собрания. Власти запретили. А на дверях стоит диакон церкви и не пускает детей, потому что власти запретили. И вот один момент, это из рассказов тестя моего в Красноярском крае. Приезжает старший пресвитер по краю и проводит беседу с молодежью. Молодежь, братья и сестры. Вы не должны быть отсталыми. Какое понятие о верующих в мире этом? Что это темные, забитые люди. Вы должны доказать, что вы не темные и не забитые. Значит, идите на танцы, идите в кинотеатры. Попадется неверующий жених, выходите замуж. Ведь в Библии написано, откуда ты знаешь, жена, что не спасешь ни мужа твоего. Это учили с кафедры старшие пресвитера. Были случаи, когда пресвитера из-за кафедры распространяли билеты в театр. Такие случаи были. А у нас в шахтах такие случаи были. Когда Николай Георгиевич Батурин освободился из тюрьмы в 1956 году, он переехал в город Шахты, он тогда еще был сравнительно молодым человеком, вот, и вокруг него образовался кружок молодежи по исследованию Священного Писания. И мои родители вошли в этот кружок. И собрание чаще всего было в доме моих родителей. Это вот в 1956 году, наверное, он приехал в Шахты, и вот чуть сюда дальше. То пресвитер по фамилии Ковров прямо во время собрания говорил на Николая Георгиевича, а он, кто его знает, или по фотографии делал, что он лысый. И он его прям так, ну, как бы вульгарно даже обзывает и говорит, а тебя, лысый, предупреждаю, еще если соберешь молодежь, в тюрьму посажу. Это пресвитер говорит, в тюрьму посажу, если соберешь молодежь. У нас в Шахтинской церкви сделали так. Проповедовать, ну, дети не ходят, молодежь не крестят. Не разрешают уполномоченный. Разрешали проповедовать только тому, кому разрешит уполномоченный. А он разрешил специально только троим братьям, три дедушки. Они, один знал две проповеди наизусть, а двое знали по три проповеди наизусть. И вот они по кругу крутят эти проповеди. И моя мама рассказывает, говорит, выходит он, мы голову опускаем. Мы знаем, где он запнется, где заикнется. Все выучили наизусть. Он и в прошлом месяце эту проповедь говорил, и сейчас, и еще долго будет говорить эту же проповедь. Мы опускаем головы и ждем, когда он закончит. А когда он закончит, не лучше будет, выйдет другой такой же. А я заговорю маме, а зачем вы тогда ходили в такое собрание? Она говорит, о, сынок, они так и хотели, чтобы мы перестали ходить на собрание. Это же и был замысел-то. А мы ходили хотя бы помолиться вместе. Помолимся, поплачем. А какой выход? Не знаем, какой выход будет. Братья и сестры, не случайно Хрущев сказал, по телевизору объявил, в 61-м году покажу последнего верующего по телевизору. Они видели всю эту работу, как она идет на сворачивание и на уничтожение всего святого, всего живого. И он не без основания заявил, в 61-м году покажу последнего верующего по телевизору. И к этому шло дело. Но если посмотреть по нашей Шахтинской церкви, в 59-м году власти посчитали, что уже созрела ситуация в Шахтинской церкви, чтобы закрыть церковь. Приходит пресвитер, провели собрание и объявляют, братья и сестры, собраний пока не будет. Нам закрывают собрания. Группироваться нигде не нужно. Как в Библии написано, всякая душа да будет покорна высшим властям. Вечерю я буду совершать по домам посещать. И буду совершать вечерю Господню. В соседней церкви тоже не ездите, а то навлечете беду, что нам и не откроют вообще молитвенный дом. Всякая душа да будет покорна высшим властям, нам нужно исполнить это место Писания. Так что пока молитвенный дом закрываем. А когда будет? А что дальше с нами будет? Вопросы. Братья и сестры, не знаем, будем Богу доверять. Не знаю, что дальше будет. Будем Господу доверять и сидеть дома. И вышел и собственноручно повесил замок на молитвенный дом, пресвитер. И расходились бабушки и дедушки с опущенными головами, понурыми глазами. Закрыли собрание. Но вот эта группка молодежи, которая вокруг Николая Георгиевича собирались, стала увеличиваться быстро. Когда стали увеличиваться, это был 59-й год. Я родился в 60-м году. Я сколько себя помню, столько нас водили в собрание. Ну, собрание было по домам. Молитвенный дом был закрытый. Ну, правда, чуть позже открыли. Когда они увидели, что теперь оно во что выплыло, когда они закрыли молитвенный дом, а теперь образовалась молодая церковь, через полгода или меньше, я точно не помню, через несколько месяцев открыли молитвенный дом, но эта группка туда не пошли уже. Говорит, нам нечего было туда идти. У нас такие живые проповеди, такие живые беседы. Господь с нами, туда идти вот этих дедушек слушать? Мы, говорит, просто туда не пошли. Итак, в Шахтинской церкви произошло разделение в 59-м году. А в одной церкви произошло так. Правда, эта церковь по каким-то причинам была не зарегистрирована. Ну, в то время были регистрированные и нерегистрированные. В основном были все регистрированные, но некоторые были нерегистрированные. Я даже не знаю, какие причины на то были. И вот там одного молодого пресвитера рукоположили, который не давал никаких согласий на сотрудничество. Но он очень одаренный и способный такой брат. Но в то время ему было около 30 лет. Молодой пресвитер. Его вызвали во всех Б, ну, в частности, Карев Александр Васильевич, и предложил, поедешь ли в Англию учиться в институт библейский. Ну, кто помнит времена советской власти, вы можете представить, что значит в 50-е годы учиться в Англию поехать. А он говорит, я согласен, если Богу будет угодно. Ну, брат-служитель предлагает, он согласился. Это где-то, может быть, знаете, 55-й год, вот так вот где-то, 56-й, 55-й, 54-й, вот в этих годах. Он согласился, ему сказали, какие нужны документы сдать, он сдал эти документы и ждет, когда, ну, скажут, что. Ему сказали, жди пока, потом скажем. Вдруг его приходит повестка, вызывает военкомат. Он приходит в военкомат, в кабинет военкома. Когда он сказал военкому, кто он говорит, да, проходи. И тут заходит один человек в гражданской одежде. Военком выходит, дверь на замок и ушел. И они за закрытой дверью остались один на один с гражданским человеком. Он вытаскивает из кармана удостоверение, показывает. Генерал КГБ из Москвы приехал. Я приехал с вами побеседовать. Ваши документы подали на оформление, на выезд в Англию учиться в библейском институте. Он говорит, да. Так вот, вы должны дать сегодня расписку о сотрудничестве с нами, чтобы все ваши действия, и не только в Англии, и здесь, все до мелочей с нами согласовывать. Он говорит, ни в коем случае. Это путь Иуды, и закончился в петле. Я предателем не буду. Ну, весь разговор я не знаю, там, какой он был, в конце концов, он сказал, никуда ты не поедешь, он говорит, ну, не поеду, значит, не поеду. Но ценой предательства не пойду. И его отпустили. Он едет в Москву, этот брат, до Карева Александра Васильевича, и говорит, Александр Васильевич, он этот брат, я лично от него слышал этот рассказ от этого брата. Он говорит, я думал так, что сейчас я расскажу Александру Васильевичу Кареву. Это был второе лицо, секретарь всех Б. И он скажет, молодец, брат, что ты твердость проявил. Конечно, как это на сотрудничество? Вот атеисты, они всегда хотят ломать служителей. Я так думал, он меня поддержит. И рассказываю ему, так и так мне предлагали сотрудничество. А Александр Васильевич, говорит, так задумчиво, помолчал. Ну, он очень дипломат такой был, Александр Васильевич. И говорит, зря ты, брат, не согласился. Он говорит, я в шоке. Как зря? Предателем быть и зря? Он говорит, а мы все под расписками работаем. Вот здесь он говорит, первый раз он проговорился. И ты знаешь, брат, а если мы не согласимся работать под расписками, нас уберут завтра же и поставят других, которые еще хуже поведут дело. Мы хоть как-то лавируем между властями и церковью, а другие поведут так, что сразу растопчет церковь. Он говорит, Александр Васильевич, а где наш Бог всемогущий? А где тот Бог, который через Черное море провел? Где тот Бог, который Даниила сохранил в львином рву? Эх, сынок, сынок, ничего ты еще не знаешь. Да советская власть и такая мясорубка все перемерит. Так что и Бог бессилен перед советской властью. Эх, сынок, сынок, постучал его по плечу, и на этом беседа закончилась. Этот брат молодой говорит, теперь мне все понятно стало, что творится в братстве. Почему такое вот в братстве? Детей не пускают. Кто? Служители не пускают. Молодежь не крестят. Литературы не стало. Всю изымают. И церковь умирает. И он, этот брат выразился так. В то время быстрее можно было бы назвать сестерством, а не братством. Потому что в основном это пожилые, отмирающие сестры были. Молодежь в мир поуходила. Вот от такой жизни церкви. И тогда этот брат еще посоветовался с рядом братьев и решили вот что сделать. Давайте попросим или потребуем, или настоим на том, чтобы сделать съезд. Чтобы на этом съезде выступить и всем служителям, собравшимся со всех церквей, рассказать, какая обстановка у нас в братстве. И потом решением съезда снять служителей, которые под распиской со служения, поставить богобоязненных служителей и пойти новым курсом. Поддержали его братья? Хорошая мысль. От Бога эта мысль. Пошли они во всех Б с этим предложением. А им сказали, детки, вы с луны свалились. Мы в таких сейчас жестких рамках живем, чтобы нам собраться на совещание, десятку служителей, мы годами добиваемся разрешения. А без разрешения властей мы даже 10 служителей не имеем права собраться. А вы о съезде? О каком съезде может речь идти, мальчики? Ну, братья говорят, мы через голову не переступали. Мы их предупредили, если вы не согласны призвать весь народ Божий ходатайствовать перед правителями о съезде, тогда это сделаем мы, минуя вас. Но мы предлагаем вам это сделать. Они отказались. Тогда эта группа братьев, которые потом назвались инициативная группа, написали первое послание к церквам, где очень кратенько описали обстановку в братстве. Ну, на местах, когда прочитали, им и так понятно было. Дмитрий Васильевич Мияков рассказывал, когда я, говорит, был в Барнауле, и получили это письмо, мы, говорит, всю ночь плакали от радости, раз получили первое послание, значит, Бог начал действовать. А так мы, говорит, видели вот такое состояние, а что делать, не знали. Видим, что церковь умирает, а что делать, не знаем. И теперь разослали письмо, знаете, какое письмо? С призывом, братья и сестры, пишите письма, ходатайствуйте перед правительством советским, чтобы разрешили нам сделать съезд для решения внутрицерковных вопросов. Откликнулись живые души и написали это послание, то есть это ходатайство, и подписались. Когда эти ходатайства пришли в Москву, они эти фамилии сообщили на места. Старшие пресвитера, приехали, побеседовали с ними с угрозами и сказали, кто не снимет подписи, пеняйте на себя. Ну, в Мереще подписалось, по-моему, около 30 человек. И после беседы старшего пресвитера осталось только 7 подписей, остальные сняли свои подписи. А того, кто возглавил вот эту, ну, по Мереще, срок дали. Тогда он совсем молодой еще был, даже служителем не был, это Михаил Сергеевич Кривко. Ему срок за это. Он первый узник был вот после пробуждения за то, что подписал это письмо. В церквях, ну, пресвитерата сотрудники стали всех, кто подписи не снял, отлучать от церкви их. Как возмутителей, как бунтарей отлучать от церкви. Их стали власти выгонять с работ и потом, как за безработицу, сажать в тюрьмы. Итак, инициативная группа, они рассчитывали так, что мы съезд сделаем и решим на съезде, а Бог повел по-другому. Что вот поотлучали всех, кто поддержал инициативу о созыве съезда, от церквей поотлучали их. А тогда эта инициативная группа, а этот молодой пресвитер, это был Геннадий Константинович Крючков, которому предлагали в Англию ехать учиться. Он говорит, и мы тогда почувствовали на себе ответственность за души, которых поотлучали и в тюрьмы стали сажать. И тогда мы их объединили, получилось новое братство, которое называется «Отделенные». Это произошло в 1961 году. А 13 августа, почему считается началом нашего движения, нашего братства? Потому что 13 августа была встреча во всех Б, когда они во всех Б пришли и предложили, или вы обращайтесь, или мы будем обращаться. Когда они получили отказ, это было 13 августа. Этот день считается началом нового движения, вот уже пробужденного братства. Я хочу проследить опять ту закономерность. Смотрите, вот даже на примере Шахтинской церкви. Батурина сразу посадили в тюрьму. Батурин на втором совещании инициативной группы уже принимал участие. В первом совещании он не был, а на втором совещании уже принимал участие. То есть он один из первых, кто входил в инициативную группу, потом оргкомитет, потом совет церквей. И Батурина сразу посадили. Геннадий Константинович ушел на нелегальное. Через время его посадили. А потом, когда освободился, ушел на нелегальное на 20 лет. То есть 20 лет был во всесоюзном розыске. Большие гонения начались. Разгоняли зверские собрания. Били ногами, тягали за волосы. Выгоняли с работ, штрафовали. У нас в шахтах было так. Это то, что я помню, будучи подростком. Вот за дядю Ваню Попова я рассказал. Это вот в этот период, когда вот это пробуждение произошло, ему 3 года дали, потом убили, сожгли его, убили потом сестру его, нет времени подробнее рассказать. А Батурин 24 года в неволе отбыл, это пресвитер нашей церкви. И вот было так, приезжают в собрание, ну, молитвенных домов уже не было, по домам собирались. Приезжают на хозяина дома, где собрание, протокол составляют. На первый случай 50 рублей штраф. Если второй раз у тебя же собрание, 100 рублей штраф. Если третий раз в твоем доме собрание, 3 года срок. И у нас, это при моей памяти, я был тогда 7-6 лет мне было, я помню эти суды, я ходил с мамой. Если взрослых пускают на суд, я тогда один сижу в коридоре, скучаю. Это вот я помню. А если не пускают, тогда я вместе с бабушками там под окнами суда склоняли колени, молились, и я там вместе с ними был. Это я помню, мне 6-7 лет было в то время. И вот за короткий период у нас только в Шахтинской церкви появилось 10 узников. 8 братьев и 2 сестры. Или 3, наверное, 2 сестры. И эти гонения прокатились по всей стране. И смотрите, как здесь сработала духовная закономерность. Гнали меня, и вас будут гнать. Мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать. Смотрите, как здесь прообразом явился Иоанн Креститель. Отделенная церковь гонимая, а дети в собрании. Я не помню такого момента, чтобы нас не вели в собрание. Нас всегда вели в собрание. Мы идем в собрание, а братья в тюрьмах сидят. А за что они сидят? Они сказали, будут дети в собрании, будем молодежь крестить. И стали делать так. Регистрированные общины видят, у них-то тоже есть дети, тоже плачут, переживают за детей своих. Надо переходить к отделенным, а то дети в мир уйдут. И эта волна перехода пошла по всему братству. Запереживали власти, что делать? Гонение усилить не получается. Идут в тюрьмы, умирают. Если было время, сейчас бы рассказать за Хмару, или за Ваню Моисеева, или еще за ряд братьев, которые умирали. А те, которые в тюрьмах, сколько, по сколько лет провели, как и Миняков Дмитрий Васильевич, и Храпов Николай Петрович, Батурин Николай Георгиевич, ну и многие-многие можно перечислять, у нас времени нет для этого, стали умирать, а власти стали делать так, как затребовали узники. Что они делают? Зарегистрированных общин стали переходить к отделенным, чтобы детей-то спасти своих. А они решили и зарегистрированным говорят, разрешайте детей водить в собрание, а то все перейдут к отделенным. И все, разрешили. У регистрированных теперь детки в собрании. Радуются. Бог милость такую послал. Да, это милость Божья. Подрастают детки, крещение принимать, а в регистрированных не крестят молодежь. А у нас крестят. И вот у нас в Мерефе был случай такой. Пресвитер, он сейчас еще жив, этот пресвитер при смерти уже. Он последние годы был пресвитер нашей церкви. А он был пресвитером зарегистрированной общины. И он своим сыновьям, пресвитер, шепчет по духу, только чтобы никто не знал, идите к отделенным, у нас вас не крестят. И его дети перешли к отделенным, здесь приняли крещение. И так волна пошла по всей стране, молодежь стали уходить. Опять заволновались власти, опять решили и говорят, крестите молодежь, а так к отделенным все уйдут. Потом заработало издательство «Христианин» в молодом братстве. Что такое издательство «Христианин»? Самодельную машину печатную сделали, это шедевр был. Ну, здесь когда-то она у вас была на общине, да? Вот такая вот размером. Да, ну, не все же тут, которые видели. Примитивная, но печатает уникально с двух сторон сразу. Черная офсетная печать. Но в подполье КГБ следит. Где бумага закупается, а где что? Выследить, где точка? Ну, не все получалось. А потом арестовали, несколько точек арестовали. И у меня друга арестовали вот с одной церкви с Юрой Курницким, Сергея Бублика. Тоже на печатной точке арестовали. Вот, и когда заработал издательство «Христианин», стали печатать Библии, Евангелии, сборники и журнал. А потом еще и другую литературу стали печатать. И вы представляете, тогда, когда был период, когда на две церкви, бывали случаи, на две церкви одно Евангелие было, вдруг первый тираж этой машиной 5000 Евангелий. На все братство, на весь Советский Союз. Это на церковь попало, где одно Евангелие, где четыре Евангелия. Ну так, приблизительно. Сегодня мы этого не поймем. Особенно те, которые ну, во время свободы пришли в церковь. Потому что сегодня такая ситуация. Звонят как-то мне и говорят, вам Евангелия нужны? Да кто их знает, как сказать? А где они? Да вот, ну сказали, в каком городе 700 километров надо ехать. А я говорю, а сколько их Евангелий? Ну, тонны две. Да не, если бы 10, чтобы гнать КамАЗа, так уже 10, за 2 тонны мы не поедем. А тогда за одно Евангелие пошел бы пешком в Москву. Вот такой дефицит был. И тут столько радости. Евангелие краской пахнет. Такое богатство. Делились и с регистрированными. Это что же наши братья и сестры? Мы же когда-то вместе были. Вот так разделение произошло. Библии отпечатали, сборники отпечатали. А пресвитера регистрированные говорят уполномоченным. Видите, как вы с нами обращаетесь? У них, у незарегистрированных, они в тюрьмах сидят, а у них Евангелие есть. А мы вынуждены просить, дядя, дай одно Евангелие. А у нас такие церкви, Евангелия нету. Запереживали уполномоченные, стали ходатайствовать перед Москвой. И правительство распорядились. В 68 году это было. Отпечатайте для регистрированных общин на государственных станках коммунистического государства, Библии, Евангелие и сборники. Братья и сестры, это чудо или нет? Ирод боялся Иоанна и делал многое, слушаясь его. Это закономерно, братья и сестры. По-другому быть не может. Когда мы готовы умирать, мировое правительство будет с оглядкой на нас принимать решения. Вы соль земли, Христос сказал. Братья и сестры, вот такое положение нас Бог поставил. В мире этом быть гонимыми, но занимать такое положение, что считаться будут и никуда не денутся. Но это до тех пор, пока мы готовы умирать. А если мы захотим пожить спокойно, растопчат. Вы будете выброшены вон на попрание людям. Братья и сестры, больше я не имею права вас задерживать. Подытожить хочу. И сегодня требования такие же, как всем христианам. За истину Божью ни перед чем не становиться. Умирать, и Бог чудеса будет делать. Мы руководить в мировом масштабе никакими рычагами не имеем права. В политику лезть – это не наш вопрос. Ни революции делать, ни выражать недовольство на властей, какие бы они ни были власти. Нет, это не наша сфера. А что нам нужно? Нам нужно быть святыми и праведными. И все. Свято жить и готовым умирать за истину Божью. Остальное Бог будет делать. Так было с Иоанном Крестителем. Так Бог нас в такое положение поставил. Новозаветную церковь. Прекрасное положение. И нужно занимать его. Братья и сестры, пусть Господь благословит. Да даст Господь нам оценить это положение. И не дружите с этим миром. Не дружить с западными какими-то веяниями или богословиями западными, которые кроме беды ничего нам не принесут. А жить свято и готовыми умирать за истину. И Бог чудеса будет делать и сегодня. А если уйдем с пути Господнего, растопчет церковь. Да сохранит нас Господь от этого и да благословит жить свято. Аминь.
Дорогие братья и сестры, в Писании есть место такое: «Скоро всему конец». Ну, когда говорим о конце времени, о скором пришествии нашего Господа, иногда впечатление такое создается. А есть и те люди, которые прямо говорят, что да, так всю жизнь говорилось. И 50 лет назад говорили, и 20 лет назад так говорили, что скоро конец, скоро конец. И один брат говорит, у него мама старенькая была. И говорит, я каждый раз, как посещу ее, уезжаю, она говорит, сынок, может быть, ты последний раз меня увидел. Другой раз уезжаю, она опять, сынок, ты, может быть, последний раз мы видимся. И так, говорит, много лет подряд. И каждый раз я думаю, да, мама, ты не первый раз говоришь и не последний. А потом, говорит, настал момент, когда на самом деле это был последний. Но я не знал, что это будет последний раз. Она тоже, я уезжал, говорит, сынок, может быть, последний раз видимся. И даже не думал, что это последний был. Вот так мне думается, когда мы говорим о пришествии нашего Господа, о последнем времени, и кто-то привык уже к этой мысли, а потом раз и совершится это событие, и будет последний раз уже. И вот когда мы так заключены во времени, и когда какого-нибудь срока подходит конец, каждый раз это нам напоминает, что мы временны на земле, и быстро события проходят, быстро жизнь земная проходит, и движется вечность. Вот так точно, как и вот этого нашего недельного общения, тоже подошел конец. И этот конец тоже напоминает, что всему есть свой конец. И сегодня у нас последнее общение вот наших бесед на тему «Божий план спасения». Я хочу так построить сегодня. Вот оставшиеся записочки, какие есть, может быть, так в какой-то мере и бегло, что ли, ответить на них, чтобы не оставить никакую записку неотвеченной. А потом еще коснуться нескольких тем, и хочется так немножечко еще и обобщить вот все то, что мы говорили, так хотя бы в нескольких словах, чтобы, ну, как-то вот подвести к концу всем нашим беседам. Ну, а теперь вот по запискам. Я даже их не группировал по тематике, вот как они у меня лежат по порядочку, так я буду по порядочку читать. Эта записочка, по-видимому, возникла, вопрос этот возник после того, как мы говорили за Вавилон, и касались вот нашего времени Вавилона, экуменического объединения. По-видимому, после этого возник этот вопрос. Я его прочитаю. Часть нашей церкви в 96-м году участвовали в служении Виктора Гама как душепопечители. Несколько человек остались в церкви после покаяния на этих служениях. Как поступить теперь, когда знаем, что Виктор Гам – участник экуменического движения? Больше не участвовать. Вот так поступить. Следующий вопрос. Будет ли Антихрист конкретной исторической личностью, или это обобщенный образ падшего человечества, падшего христианства? Нет, я понимаю, что это будет конкретная личность. Вот в Библии написано: «Бойся Бога, царя чтите». А вот как понимать или выражается словами «жена да боится мужа»? Это в послании к Ефесянам, 5 глава, последний стих. Там сказано: «жена да боится мужа своего». Да, на этот вопрос иногда вот непонятно, как это нужно, да? Хочу обратить внимание, это повеление не мужьям, чтобы мужья запугивали жен своих, а повеление женам, чтобы они боялись. Ну и почему-то, когда говорится о страхе или о том, что нужно бояться, больше как-то у нас, ну, думается об отрицательном смысле. Нет, братья и сестры, нередко бояться или страх имеется в виду в положительном смысле. Вот здесь немало родителей находятся. Когда дети не боятся родителей, это нормально или ненормально? Конечно, это ненормально. Они тогда не смогут их воспитать. И нормально, когда они боятся родителей. И когда дети боятся родителей, это нисколько не препятствует им друг друга любить. Чтоб и родители детей любили, и дети родителей любили. Это не препятствует, это не мешает, это вполне совместимо. И любить родителей, и бояться. А в чем выражается, вот, когда дети боятся родителей? Ну вот в чем выражается. Попал в искушение какое-то, ну вдруг такая юношеская мысль, или вот детская, ну шкоду какую-то сделать. И вспомнит, и подумает, а как на это папа отреагирует? И думает, не, лучше не буду. Ну если это отрицательное какое-то вот побуждение такое. Вот в этом выражается страх, что он принимает решение с оглядкой, а как на это отнесется папа, как к этому отнесется мама. Если он не боится, он не будет задумываться, будет делать и все. Вот так точно жена да боится мужа, нормальное состояние, если они любят друг друга. Но жена что бы ни предпринимала, какие вопросы не решала, если даже мужа нет дома, а с мыслью, а как на это муж отреагирует? Если мужу это не нравится, не буду делать. Жена да боится мужа. Но как сделать, чтобы она боялась, вот для нас, мужей? А там же в одном стихе сразу мужьям повеление, а потом женам. Мужья, любите своих жен, и жена да боится мужа своего. Покрепче любить, а жена бойся, и будет хорошо, и будет гармония. В первом послании Петра 4:17. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Вопрос. Что подразумевается под словами «Дом Божий» и о каком суде идет речь, если в 1 Коринфянам 6:2 написано, что святые будут судить мир? Да, это придет время, когда святые будут судить. А сегодня время начаться суду с Дома Божьего. Дом Божий – это церковь, это дети Божьи. И суд в чем должен состояться? Ну, во-первых, судить самого себя. Мы в первом послании к Коринфянам, 11 главе, 33 стихом читаем. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Всякий грех будет осужден. Если я осуждаю себя за грех и каюсь, Бог судить не будет. Если я не осуждаю себя за грех, Бог будет судить. И потом еще, это вот первая фаза суду с Дома Божьего начаться, судить самих себя. Вторая фаза, не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. То есть церковь должна судить грех внутри церкви, чтобы не было заклятого, чтобы не было того, что порочит имя Господне внутри церкви. Церкви дано право судить. Время начаться суду с Дома Божьего. А потом, когда уже придет великий суд Божий, там уже святые будут судить мир. Скажите, пожалуйста, мы спасаемся всей церковью или каждый член в отдельности будет давать отчет Богу? Зависит ли мое спасение от членов церкви? Я думаю, что этот вопрос возник после того, как я говорил, каким образом можно структурно попасть в экуменическое объединение или движение экуменическое. И после этого, по-видимому, этот вопрос возник. Братья и сестры, отвечать будет перед Богом в одиночку. Можно грешить сообща по отдельности. Как было в Едемском саду. Адам с Евой сообща грешили, а Бог отдельно спросил Адама и отдельно спросил Еву. Вот такая здесь опасность. Зависит наша жизнь от членов церкви. Потому что Писание нас учит, что мы зависимы друг от друга. Мы не можем, ну как, какие местописания об этом говорят? Ну, если окружение плохое, то есть такое местописание. Худые сообщества развращают добрые нравы. То есть мы подвержены в силы влияния. И с кем общаемся, и от этого и внутренний человек наш формируется. И поэтому, если настроение или поведение неправильно нашего окружения, и мы подвергаемся влиянию, но отвечать ты будешь за свои поступки.
По мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. У кого охладеет любовь и как это проявляется в наше время? Это на самом деле пророчество о нашем времени идет. По мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. Ну, вот это слово «во многих» значит все-таки конкретно у кого? У многих. Понимаю так, что и у верующих тоже. Во многих охладеет любовь. Слава Богу, что не написано, что во всех охладеет. Ну и в чем это выражается? Охладеет любовь. Ну и в чем это выражается? Охладеет любовь. Вы знаете, вот наше время как раз особенно тем, что много говорят о любви, а на деле не очень многие спешат проявлять ее. Вот я помню, еще когда в период гонений было, и когда приходилось конкретно говорить, это отступление, это неправильно, это неверно, в ответ всегда слышали, у вас нет любви. Как будто бы любовь, это давайте прикрывать грехи друг друга и грешить дружненько. Как будто бы в этом любовь. А в чем любовь выражается? Нет больше той любви, если кто отдаст душу свою за ближнего своего. И вот помню тот период, который я напомнил. Люди, которые громко кричали, что у вас любви нету. Ну, не слишком они торопились возвысить голос свой в защиту страдающих, в защиту узников. Они отмежевывались от этого и говорили, нужно больше молиться. Друг друга любить, а Богу молиться. А нет, нужно было писать ходатайство и себя под удар ставить ради ближних. Это любовь на практике. Так вот и мы читаем за сотника. Старейшины народа израильского пришли ко Христу и говорят, Господи, исцели слугу сотника, он достоин этого. Он любит народ наш и построил нам синагогу. То есть вот это видно было любовь. Он на деле, он своего личного бюджета или личных накоплений построил молитвенный дом. Это проявление любви к народу Божьему. А вот говорить о любви, но жить в свое удовольствие, вот это как раз, наверное, это признак последнего времени. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Я 2 года член зарегистрированной церкви. На правильном ли я пути и в чем опасность для моей души? Вот такая записка. Ну, мы вчера немножечко касались, вот, и что такое регистрация. Ну, я понимаю так, если мы будем ограничиваться в наших проповедях только о любви Божьей, но не будем говорить о пути, каким Господь зовет идти, мы неправы будем. И поэтому, ну, приходилось вот вчера касаться и вот... И вот теперь такая записочка. На правильном ли я пути? В отношении зарегистрированных братьев и сестер у нас такой взгляд, такая позиция. Это наши братья и сестры в зарегистрированных общинах. Но очень жаль, что не на верном пути. И мы от них не отрекаемся, как от братьев и сестер, а зовем их, пойдемте одним путем, пойдемте узким путем. И многие откликаются, вот за прошедший год, я уже приводил пример, не помню, какой-то день, за прошедший год, 2002 год, 1216 членов церкви за один год только из зарегистрированных церквей перешли в церкви нашего братства. Это по всему братству. 1216 членов церкви перешли из зарегистрированных церквей. И мы этому радуемся, потому что они наши братья и сестры, а то путь неверный. Потому что откуда идет регистрация, если чуть-чуть посмотреть исторически? От боязни быть гонимыми. Вот отсюда идет регистрация. Разъясните, пожалуйста, как мы должны исполнять заповедь «Не судите и не судимы будете». Ведь для того, чтобы быть бодрствующими, нужно бороться с вольным откровением, что ли, ко греху, к себе и других. Пример Павел обличает Петра и другое. И для того, чтобы обличать брата, мы прежде должны осудить в сердце своем его поступок. Есть написано «не судите, да не судимы будете». А есть написано так «не судите судом неправедным, но судите судом праведным». Еще какое-то место хотел быстро сказать и выпустил из памяти.
А, вот, вспомнил. Послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. Если брат и впадет в какое согрешение, то вы, духовное, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. Значит, судить, исправлять, ну, наверное, это не одно и то же. Да, закрывать глаза и сказать, что, ну, то не мое дело, это, ну, почерк Каина. Он говорил, что я сторож брату моему. Нет, нам до всего есть дело. Кому нам? Духовным. Вы, духовные, исправляете такового. И, конечно же, мы должны оценивать поступок. Положительный он или отрицательный. И должны и обличать, и увещевать, и наставлять, и запрещать, и судить судом праведным. Ну, не внутренних ли вы судите? Ну, а как же теперь понять, не судите, да не судимы будете? Вот Иисус Христос говорил за сучок и бревно. Если ты увидел сучок в глазе брата твоего, но бревна в твоем глазе не чувствуешь, как скажешь брату, дай я выну сучок из глаза твоего? Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот по тексту поэтому видно, что сучок – это грех в глазе брата. А что за грех бревно? А бревно – это суд. Это когда я сужу. Так вот, если у меня есть суд, вот в отрицательном смысле, неприязнь к брату, я не смогу помочь брату выйти из согрешения. Вынь прежде бревно с твоего глаза. То есть вначале ты займи правильное положение пред Богом. А тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата. То есть нужно помогать. Ну тогда, когда ты правильное положение займешь и по отношению к Богу, и по отношению к согрешающему. У Спержина есть такое высказывание. Если ты не можешь помочь брату вытереть пятно с одежды, тогда ты его лучше не замечай. То есть видеть только для того, чтобы судить, это неправильно. А видеть для того, чтобы брату помочь поправиться, это нужно делать. К этому мы призваны. Вы, духовные, исправляйте такового. Ну, вот так я понимаю на этот вопрос. Я не знаю, может быть, я не очень ясно выразил. Ну, еще тут по притче Соломона два вопроса. 29 глава, 25 стих. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Ну, это вот, как я вчера приводил пример за съезд в 23-м году, когда Ивана Степановича вызвали в Москву, там имели беседу и запугали его. Боязнь пред людьми сеть, ну, разве не, не ярко, вот, как он в сеть попал, да? Потому что была боязнь пред людьми. А надеющийся на Господа будет безопасен. А если бы у него была надежда на Господа, Господь бы дал удивительную победу. Как времена Моисея давал, расступались воды Черного моря. Как потом мы с вами рассуждали, в 61-м году Бог дал победу. И в 23-м году дал бы Бог победу. Кстати, сегодня мы вспоминали, вот опять вот 23-й год, и мне брат дал прочитать такую выдержку, ну, тоже вот из документов, из архивных документов стало известно, что в 23-м году, еще в январе месяце, было там заседание, так называемое «Суд Богу» в правительстве, там, в Советском Союзе. И тогда они получили уже указ Ленина расправиться самым жестоким образом со всеми религиозниками и покончить с верой. Это вот они уже обсуждали 30 января в 23-м году. А, ну, по-видимому, значит, записочка Ленина, это была чуть пораньше. А из тоже из исторических данных известно, что в скорости Ленин сошел с ума и последнее время был, ну, в сумасшествии, и потом в скорости умер. То есть, когда он так вот жестко взял курс против Бога, Бог сразу поразил его. И теперь бы церкви явить бы верность, и блестящая победа была. Ну, а когда и церковь верности не явила, вот тогда так и получилось. Вот что значит боязнь пред людьми, сеть.